Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. В эти майские дни, в преддверии 81-й годовщины Великой Победы, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. И вот сегодня у нас не совсем обычный, а совсем необычный выпуск, но не специальный, не посвященный какой-то вот памятной дате. Мы будем говорить действительно о новостях нашей музейной жизни, но связывая ее с событиями, которыми живет сейчас вся наша страна. И уже не первый год, к сожалению, живет. Поэтому в гостях у нас ветеран специальной военной операции, одновременно заведующий сектором отдела истории нашего Иркутского областного краеведческого музея, эксперт областного совета ветеранов Иркутской области, доброволец бригады «Сибирь», БАРС-36, Сеченов Игорь Вячеславович. Добрый день.
Добрый день, Артем Валерьевич. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Игорь Вячеславович, я понимаю, что такое неожиданное достаточно начало. Я сразу вывалил много информации. Хотелось бы ее, конечно, медленнее проходить. Но у нас не так много времени, а рассказать хочется о многом. Ну, для начала, для того, чтобы радиослушатели лучше понимали, кто сейчас сидит у нас в студии, я задам такой простой, не очень дипломатичный вопрос. Сколько вам лет?
Мне завтра исполнится 58.
И понятно, что большая часть вашей жизни, она прошла в совершенно других условиях. Как вообще складывалась ваша биография до прихода в Иркутский областной краеведческий музей? Собственно, когда вы туда попали и что было до этого?
Ну, биография у меня, она в принципе стандартная для моего возраста и для нашего поколения. Школа, институт, служба в вооруженных силах Советского Союза на тот момент, тяжелые 90-е годы, то есть когда заниматься приходилось чем угодно, лишь бы прожить, выжить, прокормить семью. Больше 20 лет я отработал в системе образования Иркутской области. Это были все, в принципе, уровни, и начальная школа, средняя школа, СПО, высшее учебное заведение. В городе Иркутске по переезду в Иркутск, я уроженец города Ангарска, я работал в Иркутском авиационном техникуме, 6,5 лет преподавателем и 6 лет в медицинском колледже железнодорожного транспорта Иргупса. И вот в 23-м году из медицинского колледжа я пришел в Иркутский областной краеведческий музей, с которым мы много сотрудничали.
Игорь Вячеславович, ну вот из этого периода жизни хотелось бы обратить внимание на вашу работу поисковых отрядов, причем на таком нетрадиционном для отрядов направлении, не Западный фронт, который большая часть поисковиков копает все эти десятки лет, да, а Восточный.
Да, с 2006 года началась предварительная работа подготовки экспедиции в Монголию на участок боевых действий в районе реки Халхин-Гол. И с 2008 года начались экспедиции на Халхин-Гол. Я был участником, а потом и руководителем 12 таких экспедиций. И в период с 2008 по 2019 год, вот за эти 12 лет, состоялись эти экспедиции, были подняты и захоронены останки 79 советских воинов, включая наших иркутян. В частности, я имею в виду летчика-истребителя Петра Степановича Наросского, чья внучка проживает сейчас в городе Иркутске, который, значит, памятник которому был установлен нами в Монголии. И Виталия Юрецкого, уроженца города Иркутска 1907 года, капитана, то есть обелиск и памятник, который мы тоже поставили на месте падения самолета и непосредственно на могиле.
Игорь Вячеславович, ну вот я в музей пришел в 2017 году, и там уже можно было видеть материалы с Халхин-Гола, которые как раз фонды шли с ваших поисковых экспедиций. А вы в 23-м году только оказались в краеведческом музее. Почему все-таки решили его выбрать?
Ну, вы правильно сказали. То есть всего за мест боев с Монголией нами было вывезено более 500 экспонатов. Большая часть из них попала и в музей истории города Иркутска, и в музей Иркутский областной краеведческий музей в отдел истории. Почему я ушел в культуру? Потому что я устал от образования. То есть раньше я говорил своим студентам, что я человек образованный. Теперь я своим выпускникам говорю, теперь я человек культурный, работаю в культуре.
Ну и вот теперь переходим, ну, надо сказать, к главной теме нашей программы. Как повлияли на вашу жизнь, может быть, на работу в музее, события 22 февраля 22 года и все, что за ними случилось с Россией?
Ну, это тяжелая тема на самом деле. Во-первых, с началом войны, специальной военной операции, ну, я ее называю своими именами, да, с началом войны достаточно много знакомых и друзей, и в том числе мои выпускники, которых я учил в авиационном техникуме, в медицинском колледже, значит, оказались в зоне ведения боевых действий. Поэтому, как бы, приходилось отслеживать их судьбу, отслеживать, как у них складывается жизнь. В октябре 23-го года, через полтора года после начала боевых действий, мой младший сын Родион принял решение, ушел добровольцем, подписав контракт с Министерством обороны, значит, на специальную военную операцию. Он участвует в ней до настоящего времени. Получилось так, что несколько человек из моих учеников, выпускников, просили у меня содействия, чтобы помочь им оказаться тоже в зоне ведения военных действий, то есть заключить контракт на СВО. В том числе это были две девушки. Однажды меня коллеги упрекнули, что сам находишься в тылу, отправляешь чужих детей на верную смерть. И аргументами для этих людей стало то, что мой собственный сын участник военных действий, и что при необходимости я тоже могу принять участие, хотя я не мобилизационного возраста.
Более чем.
Более чем.
Сейчас давайте прервемся на анонс мероприятий Иркутского областного краеведческого музея, связанных с 81-й годовщиной Великой Победы, а потом продолжим нашу передачу.
Девятого мая с 11 до 16 часов во дворе отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского пройдет акция «Фотокарточка Победы». Все желающие смогут сделать снимок на фоне укрепленной огневой точки времен Великой Отечественной войны, на фоне брезентовых мешков, маскировочных сетей, оружейных ящиков и баннера на тему обороны Сталинграда. Гостям предложат примерить солдатскую форму и сфотографироваться с макетами оружия. Посетителей встретят сотрудники музея также в военной форме. Вход свободный. Также 9 мая в отделе пройдет День открытых дверей для ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и военной службы, воинов-интернационалистов, участников специальной военной операции. Напоминаем, что на втором этаже продолжает работу выставка «Медики Восточной Сибири. Помощь фронту», посвященная подвигу врачей и медицинских работников Иркутской области в годы войны. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2. Телефон 8-395-2-33-34-49. 33-34-49.
Итак, мы продолжаем наш выпуск передачи «Краеведческие записки». В студии Игорь Вячеславович Сеченов, заведующий сектором отдела истории Иркутского областного краеведческого музея и ветеран боевых действий, специальной военной операции, доброволец бригады «Сибирь». Ну вот вы уже начали говорить, почему вы приняли решение все-таки, несмотря на возраст и, я думаю, связанные с ним определенные особенности уже, в том числе и физические, пойти добровольцем, и когда это произошло?
Вообще, город Иркутск я покинул 31 августа 2025 года. Мой контракт продолжался чуть-чуть больше полугода, и в Иркутск я вернулся 16 марта, уже 26 года, отбыв в зоне специальной военной операции 6 месяцев. Я служил в бригаде «Сибирь», это воинская часть, которая была сформирована за счет сибирских регионов, большей частью. Это Новосибирская область, Красноярский край и остальные, уже поменьше немножко, Иркутская область и другие регионы Сибирского федерального округа.
Она так называется, БАХС-36. Почему не 38?
А потому что такой порядковый номер у нас, скажем так, у Барса 38-й свое название, у 37-го, 5-го, 6-го, 4-го, у всех свое название. У кого-то есть название, у кого-то его нет.
Что такое Барс вообще?
Барс – это боевой армейский резерв страны. То есть туда, значит, поступают исключительно добровольцами люди в возрасте от 20 лет, у которых есть за спиной срок военной службы. Как минимум, это должна быть служба по призыву.
Вы уже приблизительно подсказали, как туда попадают. Вам как-то власти Иркутской области в этом помогли?
Значит, смотрите, у нас в зоне специальной военной операции основными являются три структуры, которые принимают участие в боевых действиях. Первое – это, естественно, воинские части Министерства обороны Российской Федерации. Второе – это подразделения Росгвардии, то есть это ведомство уже Министерства внутренних дел Российской Федерации. И вот такая обособленная структура, она немногочисленная, это боевой армейский резерв страны. Он формально или фактически подчиняется Министерству обороны, но есть определенная специфика участия добровольцев в боевых действиях. Есть определенная специфика. Основная специфика заключается в том, что у нас срочный контракт, то есть который не может продляться автоматически. Я мог заключить контракт с Министерством обороны Российской Федерации, да, и сейчас бы я находился в зоне неведения боевых действий. Вот. Я не мог заключить контракт с Министерством, значит, внутренних дел, с Росгвардией, потому что это действующие штатные сотрудники принимают участие в этих боевых действиях. И второй момент – это как раз структура БАРС. Собственно говоря, поэтому я выбрал БАРС. Контракт я заключал в городе Красноярске, потому что вот эта бригада, она курируется именно администрацией Красноярского края и Новосибирской области.
Других иркутян видели на фронте?
Да, в том числе и в нашей бригаде были представители как Иркутской области, так и города Иркутска. В частности, вот у нас должен вернуться с специальной военной операции Виталий, позывной Кэш, человек, который работал в депо Иркутск, значит, сортировочный, железнодорожником.
Игорь Вячеславович, где проходила ваша служба? В каком районе? Это не секрет?
Нет, это не секрет. Если он не секрет для противника, то тем более вот не секрет для наших радиослушателей. Моя служба, вообще наша бригада дислоцировалась и прикрывала в направлении Краматорска-Славянское.
То есть, мы то есть это Донбасс, да?
Это Донбасс, мы находились непосредственно в городе Бахмуте.
Кем вы были, что вы там делали?
Ну, это отдельная история. Я когда заключал контракт в Красноярске, в договоре мне написали санитары эвакуационной группы. Значит, при попадании на полигон учебный, мне поменяли воинскую специальность, там я был стрелок, помощник гранатометчика.
Это еще по призыву?
Это еще, да, это не по призыву, то есть по призыву я вообще наводчик-оператор БМП. Но в подразделениях БАРСа нет боевых машин пехоты, поэтому мне дали специальность стрелок-помощник гранатометчика. Вот. А уже непосредственно в бригаде «Сибирь» я попал в службу связи и был связистом и оператором установки РЭП.
То есть вы вели борьбу с, как сказать, летающими
совершенно верно, противника. Да, с дронами противника, то есть от которых житья нету на самом деле, то есть и сейчас это становится одной из самых больших проблем и больших опасностей.
Как глазами человека, ну, сначала непривыкшего, в Бахмуте, мы знаем, шли достаточно тяжелые бои, хотя вроде бы уже и давно, это 23-й год, выглядит прифронтовая полоса, сам фронт, потому что одно дело ролики и фильмы, которые нам показывают, а другое дело все-таки вот то, что вы видели постоянно.
Вы знаете, вообще очень неоднородные и очень, скажем так, очень большие различия в описании как Республик Донбасса, так и непосредственно прифронтовой зоны линии фронта. То есть зона боевых действий делится условно на 5 подзон. То есть зеленая зона – это, в принципе, глубокий тыл. То есть люди, которые там находятся, они тоже выполняют боевые задачи, но в большом тылу. Это, собственно, например, сам Луганск или сам Донецк. Да? А потом и желтая зона – это ближний тыл. То есть туда уже прилетает иногда что-то прилетает. Оранжевая зона – это уже, собственно, вторая линия обороны. Кстати, город Бахмут, где находился наш передовой пункт управления, это как раз оранжевая зона. А красная зона – это, собственно, ЛБС, линия боевого соприкосновения. И бордовая зона – это у нас нейтральная территория и территория, занятая противником. Я находился от зеленой до красной зоны, то есть в бордовой я не был, потому что туда заходят либо штурмы, либо наши разведчики. Вот, ну вот в красной и в бордовой зоне, то есть и в красной, и в оранжевой зоне я находился. То есть Бахмут находится в оранжевой зоне. Я сразу скажу, что город Бахмут и небо над ним, над Бахмутом, оно является ареной поля боя. То есть там происходят жаркие схватки с беспилотниками противника.
Ну и наши, наверное, беспилотники достаточно большом количестве.
Наши там беспилотники над Бахмутом практически не летают. Они летают над ЛБС и уходят на территорию противника. Вот, а здесь работа систем ПВО, то есть она очень серьезная и она практически ежедневная. То есть если летная погода, все, в Бахмуте жди дроны противника.
Ну вот мы пока шли на передачу, вы рассказали, что мирных жителей в городе практически уже не осталось, вот в том числе из-за этого. А кто там тогда находится? Части ближайшего снабжения? За кем идет эта охота дронов противника-то?
Ну, смотрите, мирное население все было отселено, даже те, кто остался и дожидался, значит, российскую армию, они были отселены, потому что в городе нет ни воды, ни электричества, не работает канализация, нет связи, нет ничего, ни магазинов, вообще ничего. То есть это город военных. Соответственно, весь военный транспорт, все военные части, даже отдельно взятые группы военнослужащих и военнослужащие, являются приоритетной целью для противника для нанесения ударов. То есть выбивают в первую очередь антенны связи, тарелки спутниковой связи, охотятся за транспортом, который, значит, двигается по улицам города Бахмута. И, естественно, то есть любая техника, которая появляется на улицах или в пределах города, она мгновенно становится объектом для нанесения удара.
Сейчас нам надо, к сожалению, прерваться для анонса мероприятий программы 9 мая и вокруг этой даты в Иркутском областном краеведческом музее, а потом мы продолжим нашу беседу.
Девятого мая с 10 до 18 часов отдел Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского «Ледокол Ангара» совместно с Иркутской региональной общественной молодежной военно-патриотической организацией «Святослав» приглашают посетить мини-выставку макетов автоматического оружия и военной амуниции и принять участие в мастер-классе по сборке и разборке образцов автоматического оружия. В этот день на ледоколе также откроются для посещения шлюпочная палуба, рулевая рубка, каюта капитана и пройдет интерактивное занятие «Семафорная азбука», подготовленная преподавателями военно-учебного центра имени Афанасия Павлантьевича Белобородова Иркутского государственного университета. Справки по телефону 8-395-2-35-81-48. Адрес отдела: Ледокол Ангара, проспект Маршала Жукова, 36А/1.
Итак, мы продолжаем нашу беседу с Игорем Вячеславовичем Сеченовым, заведующим сектором отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, добровольцем запаса бригады «Сибирь». И вот все-таки как меняется человеческое ощущение? С одной стороны, вы человек все-таки не совсем чуждой армии, да, и так или иначе связаны были там и с поисковым, и с реконструкторским движением, но вот современная армия, современный фронт, он сильно отличается от тех представлений, которые есть даже вот в специализированной среде.
Война вообще, вот если мы говорим про СВО, она, во-первых, меняет людей. Она меняет людей. Значит, она сама меняется. Война 22-го года и война 23-го года – это две разные войны. Они, значит, очень сильно произошло изменение тактики ведения военных действий и вооружения, которые использовали.
То есть даже за 4 года?
Да, за 4 года колоссальный произошел скачок именно в производство, использование, применение беспилотных летательных аппаратов и вообще дронов всевозможных, включая наземные. То есть война становится технологичной. И, собственно говоря, во многом именно дроны определяют глубину движения, скорость движения, когда происходит это движение. То есть у нас только туманы, плохая погода, да, дают определенное преимущество. Все остальное время, в том числе и в ночное время, дроны обладают удивительной способностью видеть все. И, соответственно, быстро, наверное, на все это реагировать. Что это такое касается психологии человека на войне, здесь момент такой. Кто-то привыкает очень быстро, кто-то не привыкает вообще. Если человек очень быстро адаптировался, это во многом зависит от темперамента человека, он адаптируется очень быстро, и он, наверное, через 2-3 недели он уже перестает ощущать опасность в некоторых моментах. То есть на них реагировать просто.
А к чему привыкает? Ну вот, к тому, что дроны висят на голове.
Он может привыкать к чему угодно. К автоматной стрельбе. Он может привыкать к тому, что разбросанные могут быть под ногами постоянно мины. То есть минирование сейчас производится дистанционно с помощью дронов. Почему вот в городе Бахмуте, например, первое правило было, значит, если мы двигаемся, двигаемся группой, расстояние между военнослужащими должно быть не менее 10 метров. Первый, кто идет, смотрит под ноги, а тот, кто идет сзади, вторым, третьим, они смотрят и слушают небо. Чтобы если произошел удар, то есть если будет идти хотя бы группа маленькая, два человека, вероятность нанесения удара по ним значительно выше, чем по одному человеку. Тактика, которая использовалась в Чечне, например, да, работы значит, разведывательной группы, диверсионной группы, она сейчас практически не работает. То есть она поменялась. Еще раз говорю, кто-то привыкает ко всему этому, да, и уже начинает достаточно пренебрежительно относиться к определенным видам опасности. Кто-то к этому не привыкает. И в случае первой серьезной, значит, опасности, да, он испытывает очень серьезный стресс. Наши фронтовые медики рассказывают, что по-разному даже на вид крови, да, то есть реагируют военнослужащие или на вид, значит, поврежденных конечностей. То есть кто-то теряется сразу же, да, то есть впадает в панику, а кто-то очень хладнокровно, спокойно выполняет свою работу.
Игорь Федорович, ну вот раз мы этого коснулись, как вообще медпомощь оказывается? И такой тяжелый, но неизбежный вопрос про потери. В основном они от дронов или от других?
Я сейчас расскажу об этом. Значит, смотрите, я могу говорить только о том направлении, на котором я был. Я не могу говорить за весь, за всю линию фронта. Я не могу говорить за армейские подразделения и, например, тем более за Росгвардию, которая выполняет совсем такие специфические задачи, и, соответственно, я не владею информацией. Я могу говорить про добровольческий корпус и на примере нашей воинской части. Значит, смотрите, по состоянию медицинской службы. Здесь можно сказать, что несмотря на то, что медиков не хватает, их действительно не хватает, они работают на износ, военные медики. А все-таки медицинская вот служба поставлена очень хорошо. Во-первых, все военнослужащие проходят до направления на непосредственно боевые операции, они проходят специальную медицинскую подготовку, потому что в условиях стрелкового боя, в условиях применения активного дронов, в первую очередь военнослужащий может рассчитывать только на себя и на помощь товарища. Квалифицированного медика рядом не будет. От того, насколько ты обучен наложению жгутов, оказанию себе первой необходимой помощи, эвакуации, да, зависит, доберешься ты или вообще до медицинской организации или нет, до медсанбата, до того же, или до военного госпиталя. Есть пункты сбора раненых, да, то есть они, значит, рассчитаны не на одну, скажем так, воинскую часть, а может быть на несколько бригад, и туда может прийти санитарный транспорт из любой бригады, в том числе наших союзников, да, которые с нами вместе взаимодействуют. Вот. И у нас уже в Бахмуте, то есть был филиал военного госпиталя, который принимал раненых, проводил стабилизацию состояния, который проводил все, значит, необходимые мероприятия и дальше уже отправлял в тыловые госпитали по как территории Донбасса, так и за пределы боевых, значит, зоны боевых действий, в том числе, например, в Москву и Санкт-Петербург, и в Ростов-на-Дону, то есть в эти госпитали. А с медицинскими препаратами и с медицинскими изделиями у нас, в частности, в нашей бригаде никаких проблем не было. То есть это все было. Каждый военнослужащий имеет две аптечки. Аптечку первого эшелона, которая крепится у нас на бронежилете. И аптечку второго эшелона, она уже более укомплектованная, которая у нас носится либо в тактическом рюкзаке, либо она крепится также к бронежилету уже сбоку, сзади. С этим как бы все понятно. А теперь по вопросу потерь. Я могу говорить за полгода нахождения в бригаде, да, непосредственно Сибирь, что было там. Наша бригада после тяжелых летних боев 25-го года была выведена во второй эшелон фактически, да, и она была направлена на второстепенные направления закрепы. Прикрывать те направления, где возможен прорыв, но она не участвовала в штурмовых операциях. Вот, за полгода моего нахождения в бригаде «Сибирь» у нас не было ни одного погибшего, то есть за вот 180 дней ни одного погибшего не было, и было 14 человек, которые получили ранения, травмы или, например, отравление угарным газом. 14 человек. То есть мы можем говорить, что вот бригада «Сибирь» за полгода 200-ми не потеряла ни одного человека.
Ну, это говорит, наверное, не только о том, что спокойное направление, но и умение командования.
Здесь, скорее всего, не в умении командования. Смотрите, направление неспокойное на самом деле. То есть у нас ежедневно были прилеты. Ежедневно были прилеты. Это и артиллерия, это минометы, это танчик наработал, да. Это прилеты ракет, это прилеты кассетных боеприпасов, это дроны, которые, от которых вообще житья нету на передовой на самом деле.
А кассетные боеприпасы, это значит, что у противника сохраняется авиация?
Это значит, да, у него сохраняется авиация, и они некоторые, значит, те же «Хаммерсы», то есть имеют начинку кассетную, вот, они тоже применялись. Я на нашей позиции собирал как раз элементы, для нашего музея собирал элементы кассетных боеприпасов, которые были отработаны по нашей позиции. Здесь как раз речь идет о том, что личный состав понимает тот степень угрозы, которая есть на передовой, те именно факторы, которые угрожают, и принимает меры для того, чтобы не получить вот это самое поражение. У нас большая часть поражений получалась во время ротации, когда завозят личный состав транспортом, его отслеживает противник, или когда его эвакуируют с передовой, то есть в тыл, тогда вот, и вот именно транспорт становится объектом для ударов и дронов, и артиллерии.
Очень жаль, но придется опять прерваться, уже, наверное, сегодня в последний раз для анонса мероприятий программы, посвященной Великой Победе в этом 2026 году. Ну, а потом продолжим нашу беседу.
Десятого мая в 15 часов в экспозиционном отделе «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского состоится лекция «Художники о войне». Лектор, старший научный сотрудник музея, член Ассоциации искусствоведов России Елена Кабунова расскажет о 10 картинах, произведениях советских живописцев, посвященных Великой Отечественной войне. Среди авторов Аркадий Пластов, Александр Дейнека, Юрий Пименов, Михаил Савицкий. Многие из этих художников сами были очевидцами и участниками тех страшных событий. Кто-то пережил ужас концлагерей, а кто-то своими глазами видел, как было водружено алое знамя победы над Рейхстагом. Продолжительность лекции 1,5 часа. Рекомендуемый возраст 12+. Вход на мероприятие доступен по Пушкинской карте. Необходима предварительная запись по телефону 8-395-2-25-98-21. 25-98-21. Адрес отдела «Окно в Азию», улица 3 июля, 21Б.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». В сегодняшнем выпуске ветеран специальной военной операции и вновь заведующий сектором нашего музейного отдела истории Игорь Вячеславович Сеченов рассказывает о своих военных впечатлениях, ну и в частности вот по поводу фронтового быта. Здесь в тылу очень многие люди заняли такую неравнодушную позицию. Во-первых, они жертвуют свои средства, иногда достаточно скудные, на сборы помощи для бойцов. И, во-вторых, вот вяжут маскировочные сети, вот эти свечи окопные создают, еще какие-то из подручных материалов, вроде бы довольно дешевые вещи. Действительно, этого всего продолжает не хватать, это все еще так же нужно.
Ну, смотрите, на самом деле да. То есть эта гуманитарная помощь, которая поступает, она делится на очень востребованную и, скажем так, второстепенного характера. К очень востребованному можно отнести маскировочные сети, причем разного сезона, да, под разную местность, разного размера. Это антидроновые одеяла и окопные свечи. Окопные свечи помогают, например, блиндажи и позиции отапливать, не демаскируя их. То есть, смотрите, далеко не везде можно затащить генераторы, противник просто не даст этого сделать. Вот. А вот окопные, коробку с окопными свечами вы можете занести. И с помощью этих окопных свечей вы будете отапливать землянку или блиндаж, не создавая тепловых сигнатур, не показывая противнику местонахождение. Знаете, до чего дошла техника? Вот дрон-разведчик крыло может висеть над позицией на высоте 900 метров, и с высоты 900 метров он прекрасно ночью видит кошку. И он ее идентифицирует, что это кошка, он видит, что это лиса, в лесу, он видит крысу, и он четко говорит, кто это. Так вот, если, например, лиса не интересует противника, то кошка и крыса указывают о том, что где-то есть, значит, подземное жилище солдат противника. Соответственно, этому квадрату нужно уделять больше внимания. Так вот, а когда, если еще появляются тепловые сигнатуры, дым, топливо, соответственно, вы четко идентифицируете позицию, куда может потом что-нибудь нехорошее пролететь. И вот окопные свечи, они большое подспорье нашим солдатам. Это мы то, что говорим по гуманитарной помощи. А у нас, вы знаете, на позиции, которую я занимал, позиции передовой узел связи нашей бригады, находился в 3-3,5 километра от непосредственно нейтральной территории, от позиции противника, 3,5 километра. У нас в блиндаже перед Новым годом, я специально не потеленился, посчитал, было 206 наименований продуктов. 206. Из них поставки Министерства обороны составляют примерно половину. Вот остальная половина, все вкусняшки, это все у нас большей частью поступало по линии гуманитарной помощи.
Ну, я понимаю, что сахар и расходуется интенсивно, соответственно, требует такого же пополнения.
Совершенно верно. У нас, знаете, в блиндаже, по-моему, 8 наименований было разных видов конфет, вот этих карамелей всяких разных, да, порядка 4 наименований сушек, пряников там и каких-то кексов, ну и сгущенного молока у нас было 4 наименования, то есть оно постоянно привозилось, то есть... Причем оно как бы поступало, сгущенное молоко, и по линии Министерства обороны, и по линии волонтерской. Ну, а количество всяких разных джемов, варенья, это вообще не поддается, скажем, даже оценке. То есть его было много, это реально много.
Ну, в целом, вы как человек, специалист по военной истории, как можете сказать, снабжение все-таки с времен Великой Отечественной войны улучшилось у нас?
Я скажу больше. Вот у нас в бригаде, у нас бригада была как бы возрастная. Больше 50% личного состава имеют возрастную категорию 50+, больше 50%. И там было очень много участников, в том числе войны в Афганистане, чеченских кампаний. Были люди, которые воевали на Балканах, человек, который был в Грузии. В том числе было очень много тех, кто воевал на Донбассе в 2014-2018 годах. И все без исключения считали в один голос, говорили, что снабжение на порядок лучше, чем было вот раньше. Ну, не говоря уже про Великую Отечественную войну.
Ну, вот такой важный сакраментальный вопрос. Были ли героические случаи вокруг вас. Понятно, что вы непосредственно в боях не участвовали, да, но, тем не менее, вот эта вот фронтовая, с одной стороны, рутина, есть там место героики?
Вы знаете, я, да, как связист, я получал всю информацию. То есть, будучи связистом узла связи, то есть, через нас проходила информация со всех позиций. Естественно, мы знаем много случаев настоящих подвигов, которые совершали как наши союзники, так и бойцы нашей бригады.
Союзники это кто, простите?
Союзники это не только северокорейские бойцы, которых не было у нас в Бахмуте совсем. Союзниками у нас на фронте называют все, значит, части Министерства обороны, БАРСов, Росгвардии, то есть все российские части называют союзниками. Например, в пути подвоза к нашей бригаде прикрывали охотники за дроном из 8-й бригады, мы их называли просто союзниками. Так вот, я бы хотел рассказать про подвиг нашего земляка, жителя Иркутской области, значит, и проживающего в поселке Чунска, позывной «Транзит», это водитель буханки фронтовой, человек, который совершил настоящий подвиг. Значит, зовут его позывной «Транзит», зовут его Сергей Тюкавкин. Молодой парень, вот это как раз я такой исключение из правил, да, в основном. А молодой правил, парень до 30 лет, он совершил подвиг, причем дважды, вот в течение одной операции, он совершил два подвига фактически. 8 октября он спас машину, буханку от поражения дронами и спас личный состав, который ехал на ротацию. И самое главное, он спас 54 дрона, которые он вез в своей машине для обеспечения боевой работы нашего отделения БПЛА. Вот он спас машину, а на следующий день он рано утром, значит, эту машину надо было эвакуировать, он рано утром вышел, значит, к своей машине, проверил, чтобы не было мин, проверил, чтобы не сидел ждун, не ждал, который, когда она двинется, чтобы ее атаковать заново. Вот, он сел за машину, значит, за руль машины зацепленной, понимая, что покинуть он ее не сможет, потому что ни рации, ни булата, детектора БПЛА у него не было. И он ее на прицепе припер обратно в Бахмут, притащил, значит, к пункту дислокации нашей бригады. Человек совершил вот реальный подвиг. Вы знаете, у него было белое лицо. Вот когда он вышел из машины, я его встречал в Бахмуте. У него было белое лицо, белые губы. Было понятно, что он пережил тяжелейший стресс вот за эти два дня и за ночь. Вот, но он выполнил боевую задачу. И он действительно, он был воином, он был героем.
Вы говорите, был?
Ну, он жив, слава богу, на тот момент, что он, да, он, слава богу, жив, он вернулся, он сейчас находится на родине, и я надеюсь, что заслуженная награда все-таки его найдет.
Ну что ж, тут такой еще пасхальные дни, и я знаю, что ваш отряд еще неофициально под покровительством святителя Николая Чудотворца находится. Молитва помогает?
Знаете, в общем, получилось так, что мне пришлось встречать машину. Она была поражена, у нее над двигателем в крыше была здоровенная дыра рваная, вся машина была изнутри иссечена осколками, это после прилета дрона. И когда ее уезжал другой наш водитель, позывной у него был «Птица», забирать, у него тоже, кстати, было белое лицо, и он тоже говорит, блин, стопудово сидит ждун, говорит, ждет нас, чтобы во время эвакуации ударить. И он говорит, помолись за нас. Вот пока они ездили, да, то есть их не было 40 минут, то есть вот в 40 минут я молился как раз Богородице. Причем хоругвь, которую мне в свое время вручил настоятель Харлампийского храма города Иркутска, протоиерей Евгений Старцев. А эта хоругвь побывала на Халхин-Голе, то есть она всегда была со мной на Халхин-Голе, и вот она была со мной на войне. То есть я Богородице молился. Да, действительно, наша бригада была сформирована 19 декабря 1924 года, в день святителя Николая, Чудотворца. И молитва помогает, еще как помогает. Вот это хотите верьте, хотите нет. Причем в городе Бахмуте есть храм святителя Николая. Этот храм разрушен, и наша бригада, значит, по инициативе, чтобы не погибли иконы, мы приехали в этот храм, собрали иконы и передали в аналогичный храм, тоже святителя Николая, на хранение в городе Первомайске. Тоже с благословения, опять же, значит, отца Евгения Старцу передали. Может быть, в том числе и по этой причине в нашей бригаде не было убитых.
Ну что ж, дай Бог удачи и всего наилучшего тем, кто остается там. Игорь Вячеславович, ну, я обязан просто задать эти вопросы. Вы пришли, восстановились в музее и уже начали работу в отделе истории. Каковы ваши ближайшие планы, перспективы? Какая работа вами вот будет вестись в эти месяцы?
Ну, смотрите, я в марте и апреле занимался немножечко здоровьем, потому что на позиции все-таки тебя не всегда могут вовремя вытянуть, да, для того, чтобы пройти какие-то обследования. Вот, я сейчас восстановился в музее на полставки. И до осени пока планирую работать именно в этом режиме. Очень много, видимо, будет общественной работы. Уже было 3 встречи со студентами учебных заведений, как ветераны СВО.
Я всех призываю посетить. Последние месяцы работает выставка, посвященная иркутским госпиталям. Тем более, что вот с комментариями Игоря Вячеславовича, посвященных медицине современной.
Да, и, кстати сказать, на выставку вот по медикам Великой Отечественной войны к нам приходили студенты медицинского института, которым я проводил экскурсию целенаправленно. Они шли, спросили, чтобы именно организаторы, чтобы именно я проводил экскурсию, с небольшим мастер-классом по тактической медицине сегодня, да, то есть с объяснением, что соответствует периоду Великой Отечественной войны в отечественной медицине сегодня, да, а что уже сильно отличается.
Ну и вот ближайшая акция, вот это 9 мая, фотокарточка Победы, вы, конечно, в ней будете участвовать.
Совершенно верно, 9 мая я буду принимать участие со всем нашим отделом фотокарточки Победы, еще пока не знаю, в каком статусе и в каком качестве, но то, что я участвовать буду, это да, совершенно верно.
Ну что ж, я, заканчивая этот выпуск передачи «Краеведческие записки», поздравляю всех с наступающей 81-й годовщины Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Благодарю заведующего сектором отдела истории Иркутского областного краеведческого музея Николая Николаевича Муравьева-Амурского, эксперта областного совета ветеранов Иркутской области, добровольца бригады «Сибирь» Игоря Вячеславовича Сеченова, который к нам сегодня пришел на передачу, рассказал о своих фронтовых впечатлениях. Большое вам спасибо.
Артем Олегович, вам тоже спасибо, что пригласили на эту беседу. Дорогие радиослушатели, разрешите откланяться. Спасибо вам за то, что тоже проявили внимание к нашей теме. Ну и напоследок скажу, что для Иркутского областного краеведческого музея с зоны боевых действий я привез несколько десятков экспонатов. Передача будет вот в ближайшее время.
И как ведущий передачи, ученый секретарь музея Артем Ермаков, я должен напомнить всем телефон 33-62-30. Это телефон нашего музейного визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13. Каждый день, без перерыва на обед, с 10 до 19, вы можете по этому телефону, по этому адресу выяснить все подробности, особенности нашей текущей музейной работы, ознакомиться с нашей сувенирной, книжной продукцией. Заходите на наш сайт ilkm.ru. Там, кстати, выложена полная программа на майские праздники, и половина ее еще не сбылась. Старайтесь участвовать, смотрите и слушайте нас и наши анонсы в наших социальных сетях, особенно ВКонтакте. До новых встреч, до свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.